Всем привет, с вами Андрей Фридман, и это очередной выпуск подкаста BioFamily. Сегодня мы с вами поговорим про доказательства эволюции. На ЕГЭ нужно знать 8 доказательств эволюции, и еще нужно уметь подробно их расписывать и доказывать. Какие есть доказательства? Первое большое доказательство — это сравнительно-анатомическое. Сравнительно-анатомические доказательства, они основаны на сравнении строения тел различных особей и видов. То есть какие-то живые особи имеют определенные сходства или различия с органами другой живой особи. И поэтому данный тип доказательств имеет 3 конкретных подтипа. Давайте рассмотрим каждый. Первое сравнительно-анатомическое доказательство – это наличие в природе гомологичных и аналогичных органов. Давайте разберемся, что это такое. Гомологичные органы – это органы, которые имели общее происхождение, но в процессе эволюции у разных организмов приобрели разные функции. То есть был какой-то общий предок, и в результате дивергенции, то есть расхождения признаков в процессе эволюции, появилось 2 новых вида, которые данный орган использует по-разному. Например, к дивергенции, то есть к гомологичным органам, относят крылья совы и крылья летучей мыши. Сова – это птица, летучая мышь – это млекопитающая, и у них есть крылья для полета, но они используют данные органы по-разному. Летучая мышь сильно-сильно машет своими крыльями, она практически не умеет планировать, а сова, в свою очередь, постоянно планирует, она практически не делает никаких движений. Другой пример гомологичных органов – это конечность крота и лошади. Ну, и крот, и лошадь – это млекопитающие, но при этом крот использует свои передние конечности для того, чтобы копать землю, а лошадь использует конечности для того, чтобы бегать. Ну, следовательно, какую-то параллель здесь провести можно, что данные органы гомологичные, то есть имеют одно происхождение, но разную функцию. На самом деле существует большое количество примеров, каждый из которых я вам рекомендую заучить, и вы можете их найти у нас в статье, но особое внимание уделяйте примерам с растениями, потому что там не все так гладко. Про примеры сейчас говорить не будем, потому что это займет очень много времени. Второй тип органов – это аналогичные органы, и тут все ровным счетом наоборот. То есть аналогичные органы – это те органы, которые имеют разное происхождение, но одинаковую функцию. И такие органы формируются в результате конвергенции, когда изначально были 2 ветви эволюции, но в процессе развития организмов эти органы как бы сошлись в общие функции. Как правило, конвергенцию, то есть процесс схождения функций органов в процессе эволюции, ее проще найти и обозначить на ЕГЭ. Из примеров могу выделить конечности позвоночных животных и насекомых. У нас есть позвоночные животные, хордовые, и насекомые. 2 совершенно разных группы животных. Однако, например, если мы возьмем конечность муравья и конечность белого медведя, то мы увидим абсолютное сходство в функции. Конкретно в функции. Строение разное и происхождение разное, а функция одна и та же. Поэтому мы относим данные органы к аналогичным. Другой пример – крылья птиц и насекомых. Функция одна и та же, происхождение разное. Глаза головоногих моллюсков и глаза позвоночных животных. Абсолютно разные происхождения, функция одна и та же. Опять же, обращайте внимание на аналогичные органы у растений и на конкретные примеры, которые указаны у нас в статье. Это очень важно. Почему вообще гомологи и аналоги относят к доказательствам эволюции, потому что их наличие в природе свидетельствует о том, что многие виды имеют общие предки. И именно поэтому гомологичные органы, они являются особенным доказательством эволюции, потому что именно они указывают на общее происхождение различных органов. Другое доказательство, не менее важное, которое относится к сравнительно-анатомическим, это рудиментарные органы, то есть их наличие у многих видов. Что такое рудиментарный орган? Рудиментарный орган – это тот орган, который играл важную роль в жизни предков, но у современного вида роли практически не играют. И тут нужно выучить 4 рудиментарных органа человека. Понятно, что у всех животных есть какие-то рудименты, но это оставьте биологам, нам интересно лишь 4. Первый, самый известный, это аппендикс или червеобразный отросток. Это рудимент человека, остаток пищеварительной системы травоядных. Ну, про него знать особо ничего не нужно, как говорят в учебниках, он никаких функций не выполняет, хотя на самом деле, по последним исследованиям, аппендикс очень важный орган иммунной системы, однако на ЕГЭ об этом не говорят. Второй рудиментарный орган – это третье веко, как ни странно. Третий век – это остаток мигательной перепонки рептилий. У рептилий была мигательная перепонка, чтобы глазное яблоко не пересыхало. Мы эту глазную перепонку себе оставили в виде третьего века. Если вы надавите на область глазницы, которая прилегает к носу, то вы найдете эту мигательную перепонку. Вот такой маленький бугорок, который остался в углу глаза. Это есть третье веко. Третий рудимент – это копчик. Ну, всем понятно, что копчик – это остаток хвоста. Тут даже говорить не о чем. Четвертый рудимент, о котором я хочу сказать, это длинная ладонная мышца. Длинная ладонная мышца – это остаток важнейшей мышцы обезьян. С ее помощью они легко передвигались по деревьям. Однако у некоторых людей она отсутствует. То есть этот рудимент постепенно уходит в прошлое. Этим он и интересен. И последнее доказательство, которое относится к группе сравнительно анатомических доказательств, это наличие так называемых атавизмов. Чем атавизм отличается от рудимента? Атавизм – это аномальное проявление признака, который был свойственен предкам, но у современного вида полностью утрачен. К атавизмам человека относят густой волосяной покров, многососковость и хвостатость. То есть в норме данные признаки вообще ни у кого не проявляются. У нас нет густого волосяного покрова, как у какого-нибудь там волка. У нас одна пара сосков, а не множество, как у свиньи. И у нас нет хвоста, вместо него просто копчик. Но в результате каких-то изменений внезапно у человека может возникать данные три признака. С чем связаны эти изменения? Почему они возникают у человека? Оказывается, гены предков, которые кодируют данные признаки, они все еще присутствуют в нашей ДНК. То есть они, код, заложен. Но есть белковые факторы, которые подавляют транскрипцию этих генов. То есть данные гены не экспрессируются. С них не считывается информация, и человек не получает густой волосяной покров, многососковость или хвостатость. Когда эти белковые факторы ломаются с этой ДНК, с этих генов начинают считываться нуклеотиды. Следовательно, в результате экспрессии человек получает какой-то признак. На ЕГЭ вы не должны писать, что данные признаки находятся в рецессивном состоянии, потому что это немножко другое. Белковые факторы и рецессивность – это разные вещи. Да, когда у нас говорится о рецессивности, почему у нас передается гемофилия? Потому что аллель H, он находится в рецессивном состоянии на X-хромосоме. Это одно. А если бы этот аллель H был бы подавлен белковыми факторами, это было бы другое. И вот именно данным свойством отличается атавизм. То, что атавизм – это ген, который присутствует в нашей ДНК, но он блокируется белковыми факторами. И эти факторы могут ломаться, и поэтому у человека атавизмы могут проявляться. Итак, с сравнительно-анатомическими доказательствами мы закончили. Переходим к следующим доказательствам. Это эмбриологические доказательства. Ну, когда мы говорим про эмбриологические доказательства, стоит сказать, что это доказательства, которые связаны так или иначе с сравнением эмбрионов, то есть сравнением видов на эмбриональной стадии развития. То есть на ЕГЭ вас могут спросить про сравнение строения руки на эмбриональной стадии. И вы думаете, так, ну если они сравнивают руку, значит это сравнительно анатомический. Нет, потому что они сравнивают на эмбриональной стадии. Все, что касается эмбрионов, это эмбриологические доказательства. И к эмбриологическим доказательствам относят два подтипа. То есть, ну, два таких мини-доказательства. Первое эмбриологическое мини-доказательство – это закон зародышевого сходства, или закон Бэра. Что это такое? Закон Бэра гласит, что все организмы на начальных этапах эмбрионального развития сходны по своему строению, и это является доказательством единства происхождения животного мира. То есть, если мы посмотрим на эмбрионы какой-нибудь рыбы, какого-нибудь земноводного, пресмыкающегося, птицы, человека, свиньи и кого угодно, то мы увидим сходство. Мы увидим, что на начальных этапах все эмбрионы выглядят как запятые. Все эмбрионы выглядят примерно одинаково. И это закон зародышевого сходства, или закон Бэра. Второе мини-эмбриологическое доказательство – это биогенетический закон, или закон Геккеля-Мюллера. Биогенетический закон гласит, что организм, развивая в своем онтогенезе, повторяет свой филогенез. Для начала давайте определимся, что такое онтогенез, что такое филогенез, да? Онтогенез – это процесс индивидуального развития особи от зачатия до гибели. А филогенез – это процесс исторического эволюционного развития особи. То есть мой онтогенез начинается с момента зачатия, когда мой папа с моей мамой зачали меня, и закончится тогда, когда я умру. А мой филогенез начался с появлением первой особи на планете. И закончится тогда, когда последняя потомковая особь умрет. И закон Геккеля-Мюллера гласит, что каждая стадия онтогенетического развития, то есть моего конкретно, моего развития от момента зачатия до смерти, повторяет какую-то стадию филогенетического развития. То есть онтогенез повторяет филогенез. И чтобы вам было немножко понятнее, давайте проведем параллели между онтогенезом человека и филогенезом человека. Итак, все начинается с чего? С зиготы. У нас образуется одна клетка от слияния яйцеклетки и сперматозоида. Зигота. Какой стадии филогенеза соответствует зигота? Ну, несложно догадаться, что это простейшее. То есть наша зигота, как наш онтогенетический этап развития, соответствует простейшим одноклеточным организмам, как филогенетический этап нашего развития. Когда зигота делится, образуются морула и бластула. Морула и бластула соответствуют первым колониальным организмам, когда простейшие начали собираться в колонии. Следующий этап онтогенетического развития – это гаструла. Когда у нас образуется гаструла, у нас формируется гастральная полость, бластопор. И нетрудно догадаться по гастральной полости, что данная онтогенетическая стадия соответствует кишечно-полостным, что логично. Следующая за гаструлой стадия – это нейрула. Нейрула соответствует первым хордовым, поэтому нейрулу всегда сравнивают на ЕГЭ с ланцетником. Ну и, соответственно, при дальнейшем формировании плода он проходит все стадии развития хордовых, эволюционные, то есть рыбы, амфибии, рептилии и млекопитающие. Как вы видите, данные стадии, которые мы с вами сравнили, они очень сходны. Гаструла так вообще вылитая гидра, так что биогенетический закон работает. С эмбриологическими доказательствами разобрались, теперь переходим к следующим доказательствам. Это палеонтологические доказательства. Палеонтология – это наука об ископаемых вымерших организмах. Ключевое слово здесь – вымерших. То есть, чтобы данное в задании доказательство подходило под палеонтологическое, вид, о котором идет речь, обязан быть вымершим. Если вас спрашивают про какую-нибудь ехидну, про утконоса, вы знаете, что эти виды, они живы, и поэтому это не палеонтологическое доказательство. Пожалуйста, выучите, что палеонтологическое доказательство относится только к вымершим организмам. Итак, есть два мини-доказательства, которые относятся к палеонтологическим. Первое – это филогенетические ряды. Филогенетический ряд – это ряд ископаемых форм, которые последовательно сменяют друг друга в процессе эволюции. То есть это ряд каких-то вымерших предков. Ну, мы хорошо изучили филогенетические ряды лошади, слона и человека. Кстати, филогенетический ряд человека – это антропогенез. Теперь давайте конкретнее поговорим про филогенез лошади. Люди узнали, что в связи со сменой места обитания предками лошади, которые перешли из лесов в открытые поля, произошли эволюционные изменения в конечности. Что произошло? Во-первых, редукция количества пальцев до одного, среднего. Во-вторых, образование копыта. И в-третьих, увеличение длины конечности. Копыто было создано для механической защиты во время бега по жесткой земле. Удлинение для скорости. Редукция количества пальцев для уменьшения давления на конечность. Особи, которые не способны были передвигаться быстро, их съедали хищники. Так работал движущий естественный отбор. И второе, палеонтологическое доказательство – это наличие ископаемых переходных форм. Ископаемые переходные формы – это, повторюсь, вымершие организмы, которые имели свойства как своих предков, так и потомков. То есть это такие промежуточные звенья между различными группами животных. Например, между рыбами и земноводными, между земноводными и рептилиями. Не по щелчку пальца же произошел переход от рыбы к лягушке. Не может быть так в эволюции. В эволюции это что-то постепенное. Соответственно, давайте разберем каждую переходную форму относительно каких-то предков и потомков. Между рыбами и земноводными существует аж три переходные формы, которые нужно знать для ЕГЭ. Первая переходная форма – это кистеперые рыбы. Это очень древние, самые древние предки земноводных. Это эволюционно очень развитые костные рыбы, которые чем-то отличались от них. Ну, во-первых, у них были кости и мышцы в плавниках, что позволяло им перемещаться по дну водоема. Во-вторых, они могли дышать атмосферным воздухом с помощью легких. Видимо, в водоемах было растворено слишком мало кислорода, и им пришлось приспособиться. Кстати, хорда у кистеперых рыб сохранялась всю жизнь, а плавательный пузырь был развит плохо. Другая, чуть менее древняя переходная форма – это стегоцефал или ихтиостега. Ну, это на самом деле два разных вида, но на ЕГЭ их часто отождествляют. Стегоцефал и ихтиостега – это потомок кистеперых рыб и предок современных амфибий. Они сочетали все признаки как рыб, так и земноводных. Что связывало данных ребят с рыбами? У них был хвостовой плавник, обтекаемая форма тела и ребра. А конкретно ихтиостега имел чешую и еще рудиментарную боковую линию – орган рыб. С другой стороны, земноводными стегоцефала и ихтиостегу соединяло дыхание атмосферным кислородом с помощью легких и появление мощного опорного сократительного аппарата, скелета и мышц в конечностях, которые раньше были плавниками. Но тут существует некая путаница между стегоцефалом, ихтиостегой и кистеперыми рыбами, но, как вы понимаете, тут важно понять общую концепцию плавного перехода, потому что никто не знает четких границ. Что конкретно ограничивало кистеперых рыб от стегоцефала или ихтиостеги. И тем более на ЕГЭ об этом вас точно не спросят. Но знать про дыхание атмосферным кислородом и мощный сократительный аппарат в конечностях у стегоцефала и ихтиостеги вы обязаны. Ну и, соответственно, сходство с рыбами, хвостовой плавник, обтекаемая форма тела, ребра, это все тоже нужно знать. Между земноводными и пресмыкающимися существовала переходная форма, которая называлась Сеймурия. На ЕГЭ вообще никогда не спрашивали про Сеймурию. От земноводных Сеймурия досталось развитие личинки в воде и отсутствие грудной клетки. Также у некоторых Сеймурий присутствовали рудиментарные органы земноводных. То есть представьте себе, у некоторых земноводных возникают рудименты в виде боковой линии и жабр. Так вот, Сеймурии, некоторые Сеймурии унаследовали эти самые жабры и боковую линию в виде рудиментарных органов. То есть они ими не пользуются, но органы присутствуют, как копчик в случае человека. Соответственно, от пресмыкающихся сеймурии взяли латеральное расположение конечностей, то есть боковое, наличие ребер и реберного дыхания, а также возможность вращать головой с помощью первых двух шейных позвонков. Напоминаю, что у земноводных шейный позвонок лишь один. Тут опять же путаница между грудной клеткой и ребрами, потому что информация везде разнится, на ЕГЭ об этом никогда не спрашивают, поэтому информация это чисто факультативно и на самостоятельное изучение. Но вот о чем на ЕГЭ точно спросят, так это о переходе между пресмыкающимися и птицами. Действительно, птицы произошли от пресмыкающихся, а не от млекопитающих, как многие знают. Или думают, что знают. Археоптерикс. Археоптерикс – это переходная форма от рептилий к птицам. От рептилий у археоптерикса остались зубы, когти на передней конечности и хвостовые позвонки. То есть, все-таки археоптерикс не совсем приспособлен к полету и имеет какие-то признаки, которые были свойственны пресмыкающимся. С другой стороны, археоптерикс – это полуптица, поэтому у археоптерикса есть цевка, крылья и перьевой покров. Ну а также голова археоптерикса обтекаема, а пальцы на задней конечности противопоставлены. От пресмыкающихся, помимо птиц, произошли еще и млекопитающие. Переходная форма между пресмыкающимися и млекопитающими – это зверозубый ящер. От рептилий у зверозубого ящера осталось боковое расположение конечностей, воронья кость, иначе говоря, каракоид, и в принципе все. Зверозубые ящеры были похожи на млекопитающих, так как имели шерстяной покров, однако на некоторых местах все-таки кожа была ороговевшая, препятствующая испарению, как у пресмыкающихся, имели вибрисы, дифференцированные зубы и костное небо. Все эти признаки необходимо заучить, ну или представить у себя в голове. Давайте немного поговорим о переходных формах в растении. То есть мы все разобрали про животное, теперь давайте поговорим про растения. Переходная форма между водорослями и мхами – это псилофиты или риньофиты. Данные наземные, первые наземные растения очень сильно зависели от воды, но как бы уже не были водорослями, то есть уже имели какое-то дифференцированное тело, у них не было талома. Промежуточная форма между голосеменными и папоротниками – это семенные папоротники. То есть это как бы папоротник, по факту споровые, но при этом размножающиеся семенами. Помимо этого, данные папоротники имели еще и более мощную проводящую систему. Ну, от споровых папоротников данному растению остались вайи, и листы очень сложной и интересной формы. Итак, с палеонтологическими доказательствами мы закончили. Напоминаю еще раз, что все палеонтологические доказательства, так или иначе, связаны с вымершими видами. Они обязаны быть мертвы. И это отличает палеонтологическое доказательство от следующего доказательства, от реликтового. Что такое реликтовое доказательство? К реликтовым доказательствам относится наличие живых ископаемых, то есть реликтов. Реликт – это ныне живущий древний организм, который по факту не является переходным, так как он выжил, но свидетельствует о том, что был эволюционный процесс. И вам необходимо для ЕГЭ знать два реликтовых организма. Первый – это латимерия. Латимерия – это представитель кистеперых рыб. Она находится в биологическом регрессе, то есть ее осталось очень мало. И хотя латимерия входит в группу кистеперых рыб, она не является переходной формой. Но как же так? У нас были кистеперые рыбы, которые являлись переходной формой. А латимерия является кистеперой рыбой и не является переходной формой. Это что за бред? Но дело в том, что у латимерии были недостаточно развиты признаки кистеперых рыб. Кистеперые рыбы могли дышать атмосферным кислородом, а латимерия не могла. Кистеперые рыбы могли ползать по дну с помощью своих мясистых плавников, а латимерия, хоть и имела мышцы и кости в плавниках, по дну ползать не могла, только плавать. Кистеперые рыбы были пресноводными, а латимерия – это морской глубоководный вид. Таким образом, латимерия не является предком земноводных, наличие латимерии не является палеонтологическим доказательством, но является реликтовым доказательством, потому что это живое ископаемое. Следующая группа особей, которая относится к реликтовым доказательствам, это яйцекладущие млекопитающие. Яйцекладущие еще иногда называют однопроходные или клоачные. К клоачным млекопитающим относят утконоса, проехидну и ехидну. Эти три особи сочетают в себе признаки пресмыкающихся, например, клоаку, каракоид и кладку яиц, и млекопитающих – теплокровность, волосяной покров, молочные железы. Так как данные организмы не вымерли, мы не можем отнести их к группе палеонтологических, а к реликтовым – можем. Следующие четыре доказательства очень редко встречаются в ЕГЭ, но сказать мы о них обязаны. Пятое доказательство – биогеографическое. Что такое биогеография? Биогеография – это наука, которая изучает закономерности географического распространения групп организмов, а также характер флоры и фауны отдельных территорий или континентов. Иными словами, это наука, которая позволяет доказать эволюцию с помощью географии. Есть два термина, связанных с этой наукой. Это виды эндемики и виды реликты. Виды эндемики – это те виды, которые живут только на определенных ограниченных территориях. Панголины, трубкозубы, кенгуру. Все мы знаем, что кенгуру живет только в Австралии. И есть второе определение, это виды реликты. Виды реликты – это те виды, которые сохранились на определенной территории, как осколки, существовавшие в древние геологические эпохи флоры и фауны. В чем здесь интересность? В том, что Австралия – это континент, который очень-очень давно отвалился от большого-большого проконтинента. И таким образом мы можем как бы отмотать историю на тот момент и посмотреть, какие особи обитали в Австралии в то время. Так как они оказались отрезаны от остального мира, эволюция в Австралии пошла по одному пути, отличному от той эволюции, которая шла на большом континенте. И поэтому в Австралии очень много интересных животных, которые обитают только на территории Австралии, иначе говоря, виды эндемики. Наличие видов реликтов позволяет нам воспроизвести флору и фауну тех геологических эпох, когда данные виды еще не были изолированы. Вот о чем я хотел вам сказать. И последние три доказательства – это цитологическое, биохимическое и генетическое. Цитологическое доказательство состоит в том, что все организмы состоят из клеток, ну, что как бы доказывает общность их происхождения. Также все клетки сходны по биохимическому составу, поэтому биохимические процессы всех организмов идут примерно одинаково, что доказывает общность происхождения. Ну и последнее доказательство – это генетическое. Генетический код универсален для всех организмов. Что это значит? Мы все, и растения, и бактерии, и грибы, и животные, и даже вирусы, пользуемся одинаковым кодом – А, Т, Г, С. Всего лишь 4 буквы составляют все возможные комбинации генов, которые наша планета знает. Поэтому генетический код универсален, и он доказывает общность происхождения всех организмов. Я очень рад, что вы дослушали этот подкаст до конца. Если вам понравится, можете оставить комментарий. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Фридман, онлайн-школа BioFamily.